Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сентября, в день, когда 98 лет назад, в 1918 году, Совнарком РСФСР принял декрет о красном терроре, демократическая общественность Петербурга провела митинг у Соловецкого камня и возложила цветы и венки у Головкина бастиона Петропавловской крепости. Именно там, где большевики начали расстреливать ни в чем не повинных людей. Красный террор до сих пор вызывает споры историков. Был ли он, как заявляли большевики, вынужденной мерой, ответом на белый террор? Или так большевики пытались просто сохранить свою власть? В нашей программе принимают участие историки, председатель президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис и руководитель центра «Возвращенные имена», редактор книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолий Разумов. Анатолий Яковлевич, к какому мнению вы склоняетесь? Был ли красный террор ответом большевиков на белый террор? Или это было неизбежной частью большевистской политики в целом, ее обязательной составляющей частью?
Поскольку я составляю книги памяти «Ленинградский мартиролог. Серия» и завершающий том будет «Петроградский мартиролог» с 17 по 23 год, то это для меня вот мои герои, которые погибли в это время. Всегда останется эта точка отсчета. День памяти 5 сентября. Объявление декрета или постановление Совнаркома о красном терроре. Мне кажется, это один из дней памяти России нынешней. Очень важный день памяти. Вот я был в этот день на Левашовском мемориальном кладбище. Так получается, что вот новгородцы, жители Новгородской области, общество реабилитированных, именно в день памяти красного ленинского террора приезжают почтить неизвестные могилы и памятники кинотафы большого сталинского террора, который через 20 лет просто был отражением этого времени, этого террора, по такой же кальке был сделан. Можно, конечно, формально считать красный террор с 5 сентября, открывшийся 18 года. Однако вот в 93 году, во время второй оттепели в нашей стране, в России, был издан сборник документов законодательных актов о репрессиях и жертвополитических репрессий. Первый такой сборник, серьезный, и довольно большим тиражом, более 50 тысяч экземпляров. Документы о репрессиях сюда ввели сразу же, начиная с 17 года, после переворота большевистского. Появились указания, кого именовать врагами народа, это появилось сразу, это в ноябре-декабре 17 года. Положение о военном трибунале тоже наркомьюстом было в декабре опубликовано. И к этому постепенно все так и шло. И начало 18 года. Декрет «Социалистическое отечество в опасности» в февраль. Там уже о расстрелах говорится. Все шло к этому. Затем восстановление смертной казни в 18 году, 13 июня. И вот обычно такими вехами, которые привели к объявлению красного террора, считается убийство Володарского и Урицкого и покушение на Ленина. А, собственно, красный террор был в разгаре. Командующий Балтийским флотом частный был расстрелян в Москве. А поскольку мы будем вбирать в Петроградский мартиролог наших героев и расстрелянных и на других территориях, он будет одним из героев Петроградского мартиролога, будет назван в этом Петроградском мартирологе. А расстрел царской семьи, он произошел в промежуточке между этими датами, июньскими, вот убийство Володарского, а затем объявление красного террора. И мало того, в газетах, в «Известиях» и в «Правде» 19 июня после этого убийства зверского, мы теперь это все обстоятельства знаем, было сказано, что члены семьи спрятаны в надежном месте. Поэтому я, конечно, скорее рассматриваю то, что это все естественное следствие течения событий после переворота, насильственного переворота, захвата власти.
Тот же вопрос о причинах развязанного большевиками красного террора я задаю Александру Марголису.
Версия большевиков, они трактовали политику красного террора как ответ на белый террор, в частности на покушение большевистских вождей, но уже Мельгунов, допустим, в разгар гражданской войны, подготовил и выпустил книгу про красный террор, где была внятно изложена альтернативная точка зрения. Но сразу же хочу сказать, что состояние архивов по этому вопросу, в общем-то, трагическое состояние, потому что никакого серьезного дела производства ЧК которому было предоставлено право осуществлять эту политику, не вело. И мы во многих случаях даже не имеем списков заложников, затем казненных. Они фрагментарны и не складываются в целокупную картину. Думаю, что это не следствие какого-то нежелания, допустим, нынешних властей предоставить данные материалы общественности и исследователям, а состояние самой источниковой базы. Людей казнили, причем казнили массово, не заботьтесь о том, чтобы это каким-то образом оформить. В самом начале Первой мировой войны большевики и их вождь Ленин в эмиграции выдвинули лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. Таким образом, установка на гражданскую войну была у этой партии задолго до прихода к власти в октябре 1917 года. Причем это была фундаментально обоснованная точка зрения. И поэтому, когда переворот совершился, они по существу и начали планомерно реализовывать свои планы, свою установку на развязывание гражданской войны. Дальше. Расстрелы имели место летом 1917 года еще до убийства Володарского, и тем более до покушения на Урицкого и Ленина в конце августа. Поэтому говорить о том, что красный террор был ответной мерой на выступление антибольшевистских сил, ну, мягко говоря, не выдерживает критики. Все-таки развязали гражданскую войну большевики, причем сделали это не под давлением обстоятельств, а то, что называется, идейно выносив эту мысль. И масштабы террора, развязанного летом, осенью 18 года, были абсолютно неадекватны тем актам индивидуального террора, на которые большевики ссылались. В конце концов, им пришлось, по-моему, устами Ленина сказать, что за каждого нашего товарища мы убьем сотни и тысячи людей. Ну, так и получилось.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня в нашей программе, посвященной Дню памяти жертвам красного террора, принимают участие историки, председатель Президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис и руководитель Центра «Возвращенные имена», редактор книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолий Разумов. Анатолий Яковлевич, уже в октябре 1918 года на заседании Центрального комитета большевиков ряд крупных деятелей, таких как Альминский, Бухарин, нарком внутренних дел Петровский, потребовали принять меры для предотвращения произвола ВЧК, а Каменев вообще предложил ВЧК упразднить. Как вы можете это объяснить?
Не все представители вот революционных социалистических партий были кровопийцами и садистами. Они же объявляли, что вот сейчас вот переворот, и после этого новый мир сразу, и люди другие, они же свободный труд, и будут работать. Люди же были и такого рода убеждений, и наивных, и практически они ведь были социал-демократами. Долгое время, период своей деятельности, многие из них были вполне вот социал-демократы, среди них меньшевики, и Зиновьев, и Каменев, как вы знаете, они вообще были против переворота. К примеру, да, а Урицкий был не таким злодеем, не таким кровавым, как последующие руководители, скажем, ЧК. А Ягода тоже, по некоторым оценкам, недостаточно кровавый для такого, который нужен был в тот период. Поэтому был заменен, а потом, допустим, расстрелян. В данном случае тут какая-то хотя бы связь такая прослеживается. Дело скорее вот в чем. Ничто не могло удержать превращение этой бывшей, действительно, одной из партий, которая стала во главе монопольно, отсекла от себя сначала своих революционных собратьев и вождей и так далее, и потом постепенно монополизировался, вот с превращением вот этой вертикали в одного человека, и все, что мешало, все, что не укладывалось в это, оно все совершенно отсекалось. И Сталин безжалостно ликвидировал всех, кто не были его друзья. Вот даже большой террор 1937-1938 годов, когда, по моим представлениям, около миллиона человек в стране погибло. Не только от расстрелов, а вот уже и в тюрьмах, и в лагерях, и все это же было ужасное с этими страшными могильниками, и самое кровавое было время. Но задумали-то его практически, как я понимаю, даже не все члены Политбюро, а ближайшая группа друзей Сталина, которые были абсолютными единомышленниками. Именно их подписи на расстрельных списках, которые обычно именуются сталинскими, высшего суда, военной коллегии Верховного суда, Молотов, Каганович, Ворошилов, Жданов, и там по несколько подписей еще кто-то.
Вопрос Александру Марголису. Можно ли говорить, что пример красного террора стал вдохновляющим для Сталина на репрессии последующих годов?
На мой взгляд, это сугубо ложная версия, сугубо ложная концепция. Что касается Сталина, да, его роль в Октябрьском перевороте и в первые месяцы так называемой диктатуры пролетариата достаточно средненькая. Но он был верным, как говорится, учеником Ленина. Кстати, всю жизнь это подчеркивал. Сталин – это Ленин сегодня. И принимал самое непосредственное, я бы сказал, истовое участие в красном терроре. Ну, на том участке, который был ему доверен. Если внимательно изучить его деятельность в Царицыне, период гражданской войны, становится совершенно ясно, что он не только не уклонялся от этой политики, но был, можно сказать, энтузиастом. Таким образом, Сталина нужно трактовать, и это абсолютно на фактах базируется, как прямого и непосредственного продолжателя ленинской политики в этом вопросе. Ну, вот с некоторых пор его начали называть чуть ли не возродителем Русской Православной Церкви. Вот нынешний министр культуры об этом много писал и сейчас говорит. Ну да, действительно, в разгар Великой Отечественной войны Сталин осознал, что это дополнительный резерв в борьбе с Гитлером, нужно этим резервом воспользоваться. Что и сделал. Это началось в конце 43-го года. Между концом 17-го, этим самым 43-м, я не вижу ни малейших признаков сочувствия православной церкви. Наоборот, эти жернова набирали обороты из года в год. Вот сейчас вспомнили о распоряжении Ленина 22-го года не щадить попов, и чем больше мы их расстреляем, тем лучше. Ну, как известно, это связано с совершенно конкретным эпизодом. Большевики приступили к изъятию церковных ценностей, проводили это варварским способом. Естественно, духовенство пыталось это каким-то образом остановить. Ну, и ответ был такой: чем больше повесим, тем лучше. Следующий всплеск этого антицерковного террора – это рубеж 20-30-х годов, как раз начало всесилия Сталина. Достаточно вспомнить разрушение храмов, это начало 30-х годов, в частности, здесь, в Ленинграде, еще при Кирове. Кощунственно, конечно, сравнивать с Великой Отечественной войной, но таких потерь петербургские храмы во время войны не имели. Это все разрушено по распоряжению партии и правительства в мирное время, так сказать. Но только это одна сторона дела. Уничтожение трудового крестьянства в период коллективизации. Это, может быть, самая массовая форма сталинского террора. Но если мы вспомним, как развивались события против так называемых кулаков во время гражданской войны, то мы увидим, что Сталин ничего не придумал, но он просто продолжал и углублял начатое до него Лениным дело. Поэтому я не вижу ни малейших оснований одно противопоставлять другому и говорить о том, что большой террор 37-38 года, так называемый сталинский террор, это принципиально что-то новое по сравнению с тем, что было при большевиках с самого начала.
Вопрос Анатолию Разумову. Вы не считаете, что день 5 сентября должен стать общенациональным днем памяти жертв красного террора?
Ну, для меня это так. Для меня это одна из дат России должна быть памятных. От репрессий, от искусственного голода, голодомора, от войн. На нашей земле погибли вместе, все взято, не расчленить мне это, но я работаю каждый день с этими именами. По моим представлениям, около 50 миллионов человек погибли и пропали без вести. Мы не знаем точно до миллиона погибших ни в войне, ни в репрессиях, ни в голодоморе. На самом деле это чудовищная цифра. Поэтому, мне кажется, несколько дат в году, конечно, так как 30 октября, день памяти жертв репрессий, 5 сентября – день памяти о красном терроре, 8-9 мая – память о победе над бедой и войной общей, общечеловеческой победе над самой страшной бедой и войной. Именно так это надо понимать. И поминать все эти бесконечные миллионы погибших и пропавших без вести. Я думаю, да, так.
Тот же вопрос о необходимости отмечать на государственном уровне День памяти жертв красного террора Александру Марголису.
Я согласен по существу целиком и полностью. Но я хочу обратить внимание на то, что препятствует такому развитию событий, что препятствует принятию такого решения. Ведь, понимаете, до сих пор не случилось ни в какой форме покаяние, раскаяние за вот все эти события начала советской власти. А без раскаяния и не может быть того, о чем говорит Анатолий Ильич. Потому что если до сих пор голоса тех, которые говорят, что это все было оправдано, целесообразно в конечном счете, принесло пользу и так далее, ну, о каком всеобщем непамяти мы можем говорить. Так что главная причина того, что это не происходит, это должно, конечно, происходить, это такая, я бы сказал, уклончивая, осторожно выскажусь, политика нынешней власти по отношению к этим трагическим страницам нашей истории.
Александр Давидович, ну какое может быть покаяние, если в центре России на Красной площади, окруженные заботой и цветами, хранятся останки Ленина и Сталина и их кровавых помощников? Или вы думаете, что в скором времени эти останки уберут оттуда?
Я не принадлежу к числу оптимистов, которые считают, что это случится в скором времени. Но то, что это случится, то, что это совершенно неизбежно, у меня сомнений нет. Не помню, кто-то из великих сказал, что Россия такая страна, в России надо жить долго. Здесь все неспешно происходит. Вот. Сила инерции настолько мощная, набранная в 20 веке, что жить ее так вот стремительно не получается. Я чрезвычайно высоко ставлю усилия меньшинства, которое это осознало и которое занимается сохранением, поддержанием памяти об этих событиях. Ну, прежде всего, у нас в городе это группа Анатолия Яковлевича Разумова и его многотомное издание. По существу, вот это уже памятник, опираясь на который можно составить впечатление об истинной истории этих событий и постепенно научиться адекватно на них реагировать. То же самое я могу сказать про деятельность мемориала, который без малейшей государственной поддержки, а с некоторых пор и вопреки государственному противодействию, занимается этим делом. По всей стране причем. Вот. И в конце концов, именно благодаря усилиям мемориала в центре Москвы наконец будет открыт памятник жертвам большевистского террора, и уже существует музей ГУЛАГа на Петровке, и он, в отличие, скажем, от Пермского музея, прошел через испытания последних месяцев. Но вот то, что существуют такие, я бы сказал, завязи будущего изменения отношения к этому всему со стороны общества, а вслед за тем государства, для меня и являются источниками определенного оптимизма в отношении будущего.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня в нашей программе, посвященной Дню памяти жертвам красного террора, принимают участие историки, председатель Президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис и руководитель Центра «Возвращенные имена», редактор книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолий Разумов. Анатолий Яковлевич, а как вы думаете, возможны ли широкомасштабные репрессии в сегодняшней России?
И нельзя сказать, что у нас правоохранительная система в приличном состоянии. С моей точки зрения, мы не смогли подняться даже до уровня первой или второй оттепели, чтобы удержать право в том состоянии, чтобы люди доверяли судам и вынесенным приговорам, в том числе политизированным. Значит, безусловно, многие оценивают как политические репрессии и часть того, что происходит в настоящее время. А на этом фоне, к сожалению, ввиду, опять-таки, нереформированной правовой системы, которая еще сидит частично вот в том советском, которая отменила вообще все право в России когда-то. Намекай только, что это вредители, это коррупционеры во всем виноваты. Вот лично какую-нибудь, вот и затевай какую-нибудь кампанию против конкретно вот такой категории каких-то людей, бизнесменов, политиков ли и так далее. И это достаточно будет характеризоваться сроками тюремными просто. Вот эти люди, которые придумывают сроки сидеть человеку по много лет по такого рода причинам, о чем они думают? Они вообще представляют себе, что такое неволя? Что такое лишение человека свободы? На много-много лет. Думаю, не всегда. Такое впечатление часто, что и вообще не задумываются. Вот засадите, пусть сидит. Так что у нас и сейчас, конечно, есть вопросы. Что касается, куда это может развиваться, могут ли быть какие-то большие репрессии, меньшие репрессии, ни от чего не заречешься, конечно. Как-то меня спросили, как вы считаете, может ли в нашем городе что-нибудь, вот в Петербурге, что-нибудь такое очень плохое или очень хорошее? Все может быть, все что угодно, как хорошее, как плохое, все может происходить. И тогда, если мы, вот каждый, хоть как-то не упрется сам за себя и за друга, за товарища и за родственников, и не почувствует, что мы вообще все граждане, достаточно все-таки свободные, ну тогда это будет восприниматься как «да, пожалуй, так оно и есть». Вот начнут кого-нибудь репрессировать группами. Да, наверное, это правда. Газеты же пишут, так же говорят. При нынешнем состоянии масс-медиа, при какой-то замороженной, неразвитой общественной системе, которая у нас сложилась, нельзя сказать, что она соответствует современным вызовам России. Это все возможно, увы.
Такой же вопрос Александру Марголису. Не думаете ли вы, что у российской власти в стране, в которой и так пространство свободы скукоживается с каждым днем, ничего другого не остается, как ужесточать режим, закручивать гайки?
Я историк. Историк России, нового и новейшего времени. Поэтому мои какие-то ожидания будущих событий прежде всего опираются на более-менее хорошее знание предыстории. Давайте вспомним. После Великой Отечественной войны Сталин решил очередной раз закрутить гайки. И началась вся эта вакханалия террора, закончившаяся печально знаменитым ленинградским делом начала 50-х годов. Ну и что дальше? Сразу после смерти вождя его соратники начали энергично пятиться назад, потому что осознали, что движение в этом направлении гибельно. И для них тоже. Вот эти вот попытки вернуться в прошлое в последние полвека имели место, к сожалению, не единожды. Но ни одна из них не закрепилась. Почему? Потому что это противоестественно. Это противоречит естественному порядку вещей. В конечном счете противоречит интересам страны. И так или иначе, отказ от крайностей вот в этой политике замечивания гайки, он таким образом предрешен всем предыдущим периодам нашей истории. Обстановка на возрождение нового железного занавеса, установка вот на эту самоизоляцию. Но это и при Сталине это выглядело уже как-то из другой эпохи, давно ушедшей. Ну а в 21 веке, в эпоху глобализации, абсолютной и ничем не преодолимой связи всего со всем, это тем более не имеет никакой перспективы. Так что со стороны нынешней власти эту политику я рассматриваю, ну, как своего рода жест отчаяния. Почва выходит из-под ног, и то, что называется, стали нервы им извинять. И отсюда это нелепость с иностранными агентами, пятой колонны, там и сям, и так далее, и так далее. Понимаете, я как историк удивляюсь отсутствие, ну, какой бы то ни было оригинальности в этих всех затеях. Это буквальное повторение тех клише, которые уже имели место в далеком, недалеком прошлом. Так что я уверен, что следующая вот не за горами. Она просто диктуется порядком вещей. Вот когда-то очень любимый мной Александр Иванович Герцен, отвечая на критику своих оппонентов из державного лагеря, в конце концов сказал: господа, да, нас совсем немного, Но наша сила в исторической попутности. Оказался прав.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня в нашей передаче принимали участие историки, председатель Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис и руководитель Центра «Возвращенные имена», редактор книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолий Разумов. Вел программу Виктор Резунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.